Все, поехали. Значит, добрый вечер. Сегодня у нас будет мидраш по главе Балак. И две темы, которые я хочу сегодня поднять. Следующее. Первое – это отвечает ли власть за общественную мораль. И вторая тема – скромно ходить с Богом и современный религиозный мир. Итак, первая тема – отвечает ли власть за общественную мораль? Значит, понятно, что любая власть занимается общим управлением общества. Стратегическим управлением, внешней политикой, внутренней политикой. Касается ли властей, кто что ест, кто с кем спит? Напрямую нет. Но косвенно, неизбежно, да. Значит, приведу просто несколько источников. Один источник – это история про царя Ахава и Элиягу. Это Малахим Алеф, 16 глава. И сейчас открою. Вот. Сначала говорится про Ахава, который пришел к власти. Значит, и делал Ахав сын Омри злое в глазах Господа, более всех, кто был до него. Мало было ему следовать грехам Йоравама, сына Навота. Он взял себе в жены Езевель, дочь Эдбаля, царя Цидонян. И пошел в Цидон и стал служить Баалю и поклоняться ему. Поставил он жертвенник Баалю в капище Баля, которое построил в Шамроне. Шамрон – это была столица Северного царства, еврейского царства Израиль. Тут я перескакиваю, что было в его дни. И дальше говорится, и сказал Ахаву, Элиягу Тишбинянин, Элиягу из Тишби, житель Гилада. Как жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою, что не будет в эти годы ни росы, ни дождя, разве лишь по слову моему. И было по слову Господне такое. Фраза, которую произносит пророк Элиягу царю, ей предшествует диалог, который в самом тексте отсутствует, но устная традиция нам его восстанавливает. И он сводится к тому, что Элиягу обращается к царю и говорит: «Смотри, ты чего ты довел народ? Весь народ бегает и служит Баалю, служит идолу». На что Ахав ему говорит: «А какая проблема?» Говорит: «Смотри, дожди идут очень хорошие, урожай очень хороший. Народ доволен. Вот. Если бы Богу это было неугодно, то, наверное, у нас было бы другое состояние народа. Вот. Может быть, Бог таки этого хочет». И вот тогда Илья ему отвечает, говорит: «Раз ты такое сказал, то не будет больше ни дождя, ни росы, пока я об этом не попрошу Бога». И то, что происходит дальше, Значит, начинается засуха. В результате засухи, естественно, не урожай. Не урожай, народ начинает голодать. Народ начинает голодать. Народ недоволен своим правителем. И Ахав по всей территории объявил охоту за Элиягу, чтобы исправить это положение вещей, потому что его власть начала расшатываться. То есть получается, что от морали народа зависит состояние и ощущение жизни народа, как бы ответ на то, как они себя ведут. Когда народу плохо, то нарастает недовольство властью. Вот. И тогда власть ищет, как исправить причины, чтобы удержаться у власти. Есть другая история, когда в своей трагедии народ не может не обвинять лидера, и эта история даже про самого царя Давида, а именно еще до того, как он станет царем в народе, история с городом Циклаг. Значит, там ситуация такая: Давид убегает от царя Шауля, то есть он уже не может терпеть этих преследований и убегает к врагам еврейского царства, к Плештим. Убегает не один, с ним 600 воинов, приличный отряд боевой. Идут они со своими семьями. То есть это не один-два человека. И во всем этом они живут на обочине, они стараются так не сближаться с Плештим, и Давид ведет двойную игру, значит, нападая на врагов еврейского государства, царю Плештим объясняя, что он нападал на еврейские поселения. И когда ситуация обостряется, когда войско Плештим выступает против войска царя Шауля, тут Давиду надо как-то себя вести. Давид идет в войско Плештим, чтобы в какой-то момент все-таки спасти евреев, но князья Плештим на это реагируют очень резко. Они не верят искренности Давида, и поэтому они говорят: мы с ним вместе в бой не пойдем. Вот, пусть он уходит отсюда. И Давид возвращается. Возвращается со своим войском. И встал Давид рано, самые люди его, чтобы утром идти и возвратиться в землю Плештимскую, а плештимляне поднялись в Израиль. Значит, в долину Израиль, чтобы воевать с евреями. И было, когда пришли на третий день Давид и люди его в Циклаг, амаликитяне напали на Негев и на Циклаг, и разгромили Циклаг, и сожгли его огнем, и взяли в плен бывших там женщин от мала до велика, не убили никого, а увели и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его в город, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял вопль Давид и народ, что с ним, и плакали до того, что не стало в них сил плакать. И обе жены Давида взяты были в плен, Ахиноам израильтянка и Авигаль, бывшая жена Наваля, ну, кармелитянина. И очень тяжело стало Давиду, так, теперь внимание, так как народ сговаривался побить его камнями, ибо горевала душа всего народа, каждого о сыновьях своих и дочерях своих. Но подкреплял себя Давид упованием на Господа Бога. И дальше Давид в этой ситуации завел к себе священника с эйфодом и через эйфод запрашивает Бога, идти ли вдогонку за тем войском, которое напало на город, в котором были и жены, и дети, или не идти. И Бог говорит ему: «Гонись, ибо настигнешь, и спасти спасешь». И пошел Давид сам, и 600 человек, что с ним, там и пришли, и, короче, они все вернут, все и всех вернут. Но вот это вот интересный момент, подчеркивает текст, что когда разве Давид был виноват в том, что пока они войском были далеко, кто-то напал на их город? Давид, конечно, в этом виноват не был. Почему народ хочет выместить злость, свою обиду, отчаяние, свою горечь именно на Давиде? Потому что он лидер. И как лидер он в глазах народа несет ответственность за то, что постигло народ. Откуда берется такая связь? Значит, Зогар, книга Зогар в нескольких местах проговаривает вот эту вот связь того, как состояние народа связано с лидерами народа. Приведу две цитаты из Зогара. Значит, сейчас. Вот. Да. Первое – это Зогар на главу Вайкра, 20-й лист, первая сторона. И тут есть такой текст. «Сама Раби Йоси, сказал Раби Йоси, логалу Исраэль Логалу Исраэль Меарец в Ло Нихрав Бейта Мигдаш, Адше Коль Исраэль Нимцеу Хаявим Лифнея Мелах. В Адше Мангигея Нимцеу Хаявим Батхила. Значит, сказал Раби Йоси, не был Исраэль, народ Израиль, изгнан со своей страны, и не был разрушен храм, пока весь народ не были признаны Богом виновными, признаны виновными пред царем, то есть имеется в виду Бог, и лидеры народа не были признаны виновными в первую очередь. Везе шекатув, и как бы, это то, о чем сказано, тут цитата из пророка Ишаяху: «Ами меашереха мат им ведерах Архотеха Билу. Значит, перевод этого это Ишаягу, 3 глава, 12 стих, вторая часть этого предложения. «Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение и извращают тропу пути твоего». И дальше Зогар это поясняет, что как бы главы извращают путь народа. «Иван шерашеам голхим бареша, коль ам нимшахим ахарыгим». Значит, так как, то есть, когда главы народа идут на зло, поступают по злому, то весь народ как бы тянется за ними. Рабихия Амар, говорит Рабихия, Непан Лельмот Зот, Мапасук, Вейн Коль Эдат Исраэль Ижгу, Изгу. Значит, Кицад Гаязе, Мишум, Венейлам Давар Мейней Акагаль. Шейней гаам гем рошейгем, шеколь гаам нимшах ахарейгем. Значит, интересно здесь подход Зогара, значит, о том, что поведение народа связано с поведением лидеров народа, это как бы для него аксиома. И два мудреца спорят, каждый приводит свою цитату из книги пророк, из Танаха, и делает свой вывод. Значит, кто у нас тут? Раби Йоси, он делает опору на стих из пророка Ишаягу. Это то, что я вам прочел уже и перевел. А Рабихия ему оппонирует, говорит, что эту же идею можно вывести из отрывка в книге Вайкра про карбан Шгига Цибур, то есть как, значит, жертву за ошибку от всего народа. То есть, если какая-то ошибка была допущена всем народом. Вот. И тут он учит так, что, что если весь все общество Израиля ошибется, он говорит, а как оно может ошибиться, почему оно вдруг ошибется? А потому что сказано в Нейлам Давар Мейней Акагаль. Так как ушла эта вещь как бы из поля зрения общества. Кагаль, народа, общества. Говорит, а кто такое, значит, зрение, ну, буквально здесь глаза, глаз народа, да? Говорит, а кто так, что такое глаза народа? Значит, глаза народа – это его лидеры. И, соответственно, значит, что весь народ идет за ними. Другой отрывок из Зогара. Сейчас, секунду. 155, вот оно. Это Парашат Вайгель, страница 198, первая сторона. Тут говорится про про народ и про Иерусалим. И говорится следующее. Значит, когда Всевышний хочет построить город или отстроить город, речь идет о Иерусалиме, так дальше будет понятно из текста. Мистакель тхила бероша мангик эт ам аир. Вахарках боне аир. Значит, когда Всевышний хочет отстроить город, построить город, он смотрит вначале на голову лидера народа этого города. И только потом строит город. Мы вибо это и приводит в него народ, в город. Валькена катув лобахарти баир ад ше истакальти бадавид льет роэ аль Исраэль. Значит, тут перемешиваются цитаты из пророков, добавляясь еще словами самого Зогара, что Бог говорит: «Я не избрал город до тех пор, пока не посмотрел на Давида, чтобы быть ему роя аль-Исраэль». Роя через Айн пишется. Значит, буквально это слово в начале означало «пастух». Вот традиционно это «роя цон». И как бы из пастуха оно стало уже как символом лидерства, это слово. Мишумша аир шаир вехоль бней аир тлуим баро аманхик это. Значит, почему он сначала смотрит на Давида? Потому что город и все жители города зависят от степени зла лидера этого народа. Ваима роэ гутов, зависят от как бы пастуха, от лидера. Роэ гамангик, то есть тут идет двойной эпитет одного и того же лидерства. Ваима роэгу тоф, тофло, тофло ир, в тофло ам. Если бы пастух, лидер, хороший, то есть как бы ведет себя хорошо перед Богом, то хорошо ему, хорошо городу, хорошо народу. В им роэгу ра, если он плохой, ой ло, ой ла ир, ой ла, как бы ой ему, ой городу, ой народу. Вата истакель в ата, истакель кодыш баругу ба олам, в Алла берцоно левното в Гаамид барош эт Давид. Зауша катув в Эфхар ба Давид Авди. Когда и теперь как смотрит Всевышний на мир, и поднимается в нем желание отстроить его, ставит во главу Давида, и об этом сказано, и изберу Давида, раба своего. Вот. Значит, итак, Есть прямая связь между уровнем жизни народа и моралью лидеров. Соответственно, значит, и в прямую сторону, и в обратную сторону. То есть и от состояния народа зависит благополучие лидеров, и от морального облика лидеров зависит состояние народа. Значит, теперь вопрос, а как бы, что с этим делать? Как правильно бы развиваться? Значит, в принципе, я вижу два пути, два выхода. Первый выход – это попытка разорвать эту связь между лидерами, моралью лидеров и состоянием народа. И это как бы уже традиционно стало называться макиавеллизм. То есть речь идет о Николо Макиавелли, о его знаменитой книге «Государь», в которой он фактически провозглашает главный принцип правления, отделив интересы государства и интересы царя от морали и провозглашая то, что цель оправдывает средства. Я прочту отрывок из введения в книгу Никола Макиавелли, значит, вот по вот этому вот изданию. В этом подчинении средств целям, в этом отделении политики от нравственности заключается самая характерная черта политических приемов, рекомендуемых Макиавелли. Но было бы совершенно ошибочно считать Макиавелли изобретателем этой системы. Из одних ссылок его на современную политическую практику можно видеть, что было в действительности. Не раз уже было замечено, что макиавеллизм существовал ранее Макиавелли. Политика, изображенная в «Князе», являлась прямым последствием тех условий, при которых возникали новые княжества. Появление тирании появлялось в то время легко, но существование их было подвержено неисчислимым опасностям. Тирану приходилось считаться с недовольными среди своих подданных, быть готовым к нападению соседей и опасаться даже среди членов своей семьи честолюбивых замыслов на свой престол. Он жил в постоянной опасности заговоров, возмущений и войн. Все это вырабатывало характеры подозрительные и жестокие. Политиков, которые везде видели врагов и старались предупреждать чужие козни при помощи собственного коварства. Мы, старые республиканские государства Италии, вынуждаемы были идти по этому же пути. Действительно, конечно, Макиавелли разбирает разные политические строи. Разные это в смысле, прежде всего, монархию, диктатуру и республику, республиканский строй. Вот, разбирая плюсы и минусы обоих систем, но как бы эти его советы он видит как бы реальные советы для управления хоть монархией, хоть республикой. Это, скажем так, отделение управления народом от морали или лидеров от морали все равно будет отражаться на морали общества. Там мы прекрасно помним Советский Союз, в котором формально мы следили руководящие органы за моральным духом народа, и трудовая общественность следила за этим, вот, но сами лидеры, они как бы не стремились к моральному поведению. В результате народ чувствовал эту искусственность. Другой путь, идеальный путь, предлагает Раф Кук. И он выстраивает замечательную модель. Сейчас я вам зачитаю, которая, в принципе, для нас сейчас приобретает очередной раз актуальность. Шалош мадрегот эген. Шашлама апратит ваклалит лаисраэль мехуевет лиот мевусесет алейхем. Значит, есть три ступени, на которые еврейский народ должен подняться, как бы, и индивидуально, и коллективно. В достижении, в стремлении национальной цельности, то есть шлемута. Первая ступень – это ашива эля тева, возвращение к природе. Вторая – возвращение эля мусар айноши, к человеческой морали. И третье – Эль-Есот Гаума, значит, к основе нации, то есть к общенациональному сознанию. И дальше он говорит, что «Вагдуша Ильяна хала давка аль-габей шлоштейген». Шлоштан. Значит, и высшая святость пребывает не иначе, как на всех этих трех. Сейчас попытаюсь перевести это на простой язык. То есть Рав Кук, он настолько глубоко погружен в Каббалу, что многим кажется, что это поэзия. Это не поэзия, это Каббала. И он, главное, что он делает, он разрабатывает модели. Модели, как правильно развиваться, как правильно, каким путем можно наиболее легко, эффективно прийти к совершенству и личностному, и национальному. И если, например, в вопросе совершенства личностного У нас есть много источников и до Равкука, допустим, Рамбам, Рамхаль, хасидские источники, безусловно, в большом количестве, то вот достижение именно национальной цельности, Шлемут у нас, шалем и шалом у нас практически однокоренные слова. Да? Корневые буквы одинаковые. Цельность и мир. Именно национальной и мировой цельности подробно эту тему прорабатывает именно Рав Кук. И больше всего источников на эту тему можно найти именно у него. Так вот, то, о чем он говорит, что для достижения цельности, высшей цельности еврейского народа, надо пройти три этапа. Первый – это возвращение к природе. Что значит возвращение к природе? Тут подразумевается, что в процессе изгнания, в процессе тяжелых условий, в рассеянии евреи пытались сохранить хотя бы самое важное, самое ценное – это духовные и интеллектуальные настройки, то есть высшие уровни проявления человеческого. Но условия жизни были такие, что невозможно было развивать все уровни развития и личности, и народа. То есть более низшие уровни – это чувства, эмоции и, конечно же, физический уровень. То, что касается физического здоровья. И поэтому, когда начинается сионистская алия, Рав Кук, ученик Ешивы, Талмид Хахам, он именно рвется сюда, потому что видит в этом важный процесс, то есть в этом имеется в виду в возвращении народа сюда. Он говорит, что идет восстановление тела нации. То есть духовность и душу и разум мы сохранили, а вот тело нации не осталось. И вот здесь, на Святой Земле, в начале 20 века, он видит, что вот идет восстановление тела нации. И поэтому, когда в Европе Восточной идет волна погромов, здесь организовываются какие-то небольшие, слабенькие, но все-таки спортивные соревнования, первая Маккабиада, и Рав Кук туда идет, в его сторону летят очень злобные высказывания лидеров еврейства Европы. Говорят, тут идет уничтожение, а вы там организовываете спортивные соревнования. И Рав Кук отвечает, что тут идет восстановление тела нации. Так вот, первый этап – это возвращение к природе. то есть восстановление тела нации. А второй этап, он говорит, это возвращение к мусаре наши, к общечеловеческой морали, общечеловеческой нравственности. То есть вот тот интересный момент, казалось бы, откуда выросла мораль? Конечно же, из Торы. Вся мировая мораль выросла из Торы. Куда-то она просочилась через христианство, через ислам. В основном больше, может, через христианство. Или уже постхристианство. Но то, о чем говорит Рав Кук, он говорит, что мораль – это не идеологическая надстройка, это не то, что закон, который спущен сверху животному, которое должно вести себя в каких-то рамках, иначе будет наказано. Говорит, в природе человека, в душе человека есть какие-то глубинные нравственные настройки. И понятно, что здесь речь идет не только о еврейской душе. Есть мусара наши, общечеловеческая мораль. То есть возвращение к общечеловеческой морали – это не выученная мораль, а раскрытая в себе внутренняя настройка. То есть это не закон, спущенный сверху, а это то чистое, что внутри человека, которое заставляет его вести себя как человека. Вот на этом этапе, по крайней мере, можно видеть, что Израиль сейчас находится. Именно на этом этапе. И очень показательно в этом плане как раз парады гордости. Для всех очевидно, что парады гордости не являются проявлением общемировой морали, не являются потребностью общечеловеческой морали, потому что очень маленький процент человечества в этом задействован. И вот нам вчера в разговоре процитировали одного украинского комика, который про себя говорил, что он гей. Вот его спросили: а почему ты тогда не ходишь на эти парады, не участвуешь в этих парадах? Он говорит: ну, я же не профессионал, я же не профессиональный, как бы член меньшинств. То есть, как помним, что профессионал от любителя отличается тем, что он это делает за деньги. Вот. То есть получается, что сам человек, который идентифицирует себя как гея, он как раз-то и говорит, что на эти парады ходят профессионалы, то есть те, которые ходят туда за деньги, а не за идею. Опять же, очевидно, что подавляющее большинство на этих парадах лица европейские, белые лица, то есть Это говорит о определенной идеологической тенденции. То есть тенденции, которая навязана, навязывается обществу и вовсе не является проявлением той общечеловеческой морали, о которой говорит Равкук. Значит, и вот с этой точки зрения мы и подходим к нашей недельной главе Балак. Значит, как известно, в ней говорится о том, что и царь Моава Балак, видя, что еврейское войско сделало с Эмори, который был войском, которое охраняло этот регион, то есть что-то наподобие древнего рэкета, то есть им платили, а они охраняли. И у Моава уже нету как бы опоры, и он вызывает, приглашает за любые деньги пророка Билама, чтобы Билам проклял еврейский народ с надеждой, что тогда сможет уже и на материальном уровне войско моавитян одолеть еврейское войско или, по крайней мере, его ослабить. Значит, как известно, Бог вкладывает трижды в уста Билама пророчества, в которых звучат слова благословения еврейскому народу, то есть проклятия переворачиваются на благословение, и уходя, Билам все-таки до конца остается профессионалом. Бог ему не дал выполнить заказ, но он выдает такое логическое построение, что нельзя проклясть, наложить какое-то пятно на еврейский народ снаружи, но они могут это сделать сами. Вот. Значит, посредством чего могут это сделать? Посредством разврата. И, соответственно, последний отрывок главы это, соответственно, Бамидбар, 25 глава. «И жил Израиль в Шитим, и стал народ блудодействовать с дочерьми Моава, и звали они народ на трапезы жертвенные своим божествам, и ел народ, и поклонялись они их божествам. И пристал Израиль к Бальпеору, и Бальпеор – это идол, и воспылал гнев Господень на Израиль. И сказал Господь Моше, возьми всех глав народа, и повесь пред Господом против солнца отвратится палящий гнев Господень от Израиля. И сказал Моше судьям Израиля, убейте каждый своих людей, приставших к Бальпеору. И вот некто из сынов Израиля пришел и привел к братьям своим женщину из Медиана на глазах у Моше и на глазах у всей общины сынов Израиля. И они плакали у входа в шатер собрания. И увидел Пинхас, сына Элиазара, сына Аарона, священника, и встал он из среды общины, и взял он копье в руку свою, и вошел вслед за мужем Исраэли в шатер, и пронзил обоих мужа Исраэли и женщину в чрево ее, и прекратилась эпидемия у сынов Израиля. И было умерших от эпидемии 24 тысячи. Значит, отрывок очень любопытен сам по себе. Значит, тут возникает, конечно же, много вопросов. Интересно, что не сообщено, когда началась эпидемия. О том, что была эпидемия, сообщено только, когда она была остановлена. Не написано, в какой момент она начата. Не написано, когда власти увидели в этом проблему. То есть, когда народ стал бегать к моавитянкам, или когда поклоняться идолам, или когда началась эпидемия. Я думаю, что более похоже на правду, что пока бегали к моавитянкам, на это смотрели сквозь пальцы. Когда начали поклоняться идолам, это, конечно, не нравилось Моше, но когда уже началась повальная смертность, то это уже стало проблемой для лидера. Опять же, мы видим здесь полный паралич структур власти. То есть Бог говорит что-то Моше, Моше бежит, что-то говорит судьям, то есть Шофтей Исраэль, лидерам, да, и те бездействуют, те сидят у входа в шатер собрания и плачут. Плачут, а это уже дошло до того, что сын лидера одного из колен. Об этом мы увидим в начале следующей главы. Он берет не просто там какую-то девицу, он берет дочку какого-то моавитянского князя. То есть это политический брак. И это делается демонстративно на глазах у старейшин. Тут получается, что эта история нам показывает, с одной стороны, что вот эта вот развращенность, она снизу достигла уже уровня глав колен. С другой стороны, говорит о параличе власти. И еще одна вещь здесь, которая, конечно, забивается переводами, но в оригинале
Не слышно.
Да, звука нет. Сейчас построят, наверное.
Звука нет.
Да, звука нет. Жалко. Звука нет.
Что случилось?
У меня ни звука нету, ни видео, ничего нет.
Нет, нет, исчезло все полностью. Наверное, интернет отключился.
Я уже перезагрузила конференцию.
Нет, это не у вас, это там у них.
Ну, я думала, что у меня.
Нет, нет, это у всех.
Да, это у всех. Это не только, только как Раву это сообщить.
Нет, он знает. Видит, что люди исчезли.
Кто меня сейчас слышит?
Ну, я слышу, Елена. Так,
я разговаривала сейчас с Яной Тальберг. Она сказала, что у Рава Эли выключился свет. Значит, сидим, ждем, он пытается что-то сделать.
Ага.
Спасибо.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо.
Ну, ждем, что делать.
Да, и такое бывает тоже.
Ну что, Марик, Йосиф?
Выключи. Кто-то меня слышит? Алло.
Да, Эдвард, да, да, слышим, Эдвард.
Слышим, Эдвард, слышим вас.
Слышим.
Да, слышим.
Слышим.
Я перезагрузил, перезагрузил Zoom, но не Равели да. Не появился.
Эдуард, подождите, Рава нет, уже видно.
Эдуард,
видно Рава.
Эдуард, дело не у вас. Дело у Рава Эли. Выключился свет. Я только что с его женой разговаривала.
Сидим а сейчас пока меня он слышно?
Сейчас да, слышно.
Да, сейчас слышно. Меня слышно.
Слышно. Слышно. Да,
прекрасно.
Спасибо.
Слышно.
И все видно.
Нормально. Я пока продолжаю так, потому что у нас постоянно выключается. У нас в синагоге внесение свитка Торы, и вот как это, почему из-за этого вырубило свет по всему району, я не понимаю. Так, значит, итак, мы с вами остановились на том, что в голове у нас говорится фактически про парад сексуальной свободы. И в этом состоянии это затрагивает снизу доверху весь народ, и идет паралич власти. Значит, и тут интересная фраза, я остановился на том, что четвертый стих тяжело переводить на другие языки, потому что, то есть тут надо вносить дополнительные слова, а именно «Ваёмар Ашем аль Маше, ках эт коль рашей гаам, вегука оттам лашем негет ашемеш, ваешов харон аф ашем мисраэль». Значит, «И сказал Господь Маше, возьми всех глав народа, и повесь их перед Богом против солнца, и отвратится палящий гнев Бога на Израиль». Значит, конечно же, как бы в переводе в скобках добавляется, что как бы, повесь кого? Поклоняющихся идолу. Да? Вот, и Раши тоже об этом же говорит. Повесь их, то есть поклоняющихся, означает повешение, подобно тому, как находим в случае сынов Шауля там, и так далее. Значит, идолопоклонство, грех, совершаемый здесь, карается побиением камнями, а побитых камнями вешают. Это и цитата из Масехет Санедрин. Вот. Но, как мы знаем, что в Торе случайных вещей нету. И когда Тора проговаривает вот такие вот, опускает слова, то в этом тоже есть смысл. То есть вот это вот опущение слов, оно создает двойственность. Как бы повесить глав, как бы глав разврата, то есть те, кто зачинщики, такие самые отпетые нарушители морали, или повесить глав народа, которые отвечают за мораль народа. Итак, вот эта вот двойственность, она здесь бы фигурирует. Но что интересно, что кто решает у нас эту проблему? Проблему решают не Маше, не старейшины, не судьи, то есть не исполнительная система, а решает Пинхас, сын Элиазара, внук Аарон. Значит, Пинхас фактически относится к семье Коэнов, и когда его отец, дед, отец, дяди были помазаны в Коэны, как бы на него никакой инструкции не было, что его помазать вместе с ними, поэтому он помазан не был, он после этой истории будет введен в статус Коэна. И в этом плане, что он будет введен в статус Коэна, это мне дает возможность посмотреть на регуляцию в обществе сквозь призму нейрогуморальной регуляции в организме. Значит, а именно Пинхас, сын Аарона или внук Аарона, он останавливает, да? То есть он относится не к той части управления организмом, которая центральная нервная система, а той части, которая гормональна. Да, у нас получается, что мозг управляет организмом в основном через цепочки нервные, но у нас есть еще и связка гипофиз-гипоталамус, которые как бы формально относятся к нервной системе, но передают сигналы через гормоны обратной связи, тем самым управляя железами внутренней секреции и тем самым управляя уже всем организмом. Значит, сейчас то, что я сказал, переведу на простой язык. Значит, в обществе, в государстве есть два вида управления. Один – это властные структуры, второй – это идеология. Значит, Моше и судьи относятся к категории нервной системы, то есть это властные структуры. И властные структуры парализованы нарушением морали в обществе. Что может вывести общество из ступора? Это не Моше. Моше сам по себе был пророк, да? Но в данном случае он выступает как лидер, как административное лицо. И тут тот, кто берет на себя решение этой ситуации, это его фактически там внучатый племянник Пинхас. Пинхас, который относится к коэну. То есть те, которые заняты храмом и вопросами веры, вопросами идеологии. Так вот, именно с этой стороны и приходит спасение. Не надо детализировать там вопрос действий Пинхаса, подражать, не подражать и так далее. Здесь как раз самое главное, с какой стороны идет оздоровление ситуации, остановление и остановка эпидемии, именно со стороны идеологии. И это на языке Рава Кука фактически речь идет о морали, которая заложена в народе. То есть восстановление именно вот этой вот внутренней морали, которая была забита волною, общественной волной, негативной общественной волной. Значит, так, еще хочу в этом контексте привести, когда мы говорим о связи между обществом и там, управлением обществом, управлением государством. В любом государстве есть структуры властные и структуры идеологические. Фактически они связаны друг с другом. Вот на прошлой неделе мусульманский мир отмечал праздник Корбан. По поводу праздника Корбан в Саудовскую Аравию, в Мекку, приехало на хадж 1 800 000 человек. Значит, у меня кощунственный для мусульман вопрос. Вот. Почему нам ничего не сообщается о попытках провести в Мекке парад гордости. Что власти Саудовской Аравии запретили, не пускали, не давали визы на въезд, возможно. Вот. Но я подозреваю, что дело совсем не в этом. Дело в том, что никто и не просил такого права провести парад гордости в Мекке, хотя было бы такое большое скопление народа, это бы видело, это было бы такое большое влияние на умы. Я думаю, что в мусульманском мире гомосексуализм и другие проявления меньшинств присутствуют. Но я подозреваю, что такую демонстрацию порвали бы в клочья. Народ порвал бы в клочья. Опять же, руководствуясь как бы общечеловеческой моралью. То есть каждый, я думаю, что отдельно взятый мусульманин про отдельно взятого или взятую мусульман мог бы сказать, там это ее личное дело или его личное дело. Но вряд ли бы кто-то допустил это. Вот. Я помню, когда проводятся парады гордости в Иерусалиме, то это делается в то время и в тех местах, чтобы максимально сбить график движения общественного транспорта в то время, когда люди возвращаются с работы. Это делается обычно в четверг, в конце рабочей недели, во время, что люди возвращаются с работы, и в местах, которые обойти, объехать невозможно, чтобы все являлись свидетелями. Как ведет себя, как должно вести себя государство? Государство, я думаю, что прежде всего, как бы, опять же, опираясь на недельную главу, первая реакция должна быть со стороны народа. И, по-моему, только вот год или два назад впервые в противовес парадам гордости начали организовываться демонстрации родителей за нормальную ориентацию своих детей, за нормальные семьи, за общечеловеческую мораль. Там, если человек, если это идентифицируется как болезнь, значит, человек не должен это выпячивать наружу. Если это идентифицируется как другая норма, там, не знаю, рождаются люди с сердцем справа, а не слева. Им надо делать демонстрации? Нет. Итак, когда мы говорим о таком положении вещей, вот я нашел любопытную цитату Пьера Бейля. Это лет 300 назад был такой философ, писатель. Он говорит: нет иной морали, кроме той, которая основана на принципах разума, вытекает из естественной склонности человека к добру. То есть в интересах власти, которая отвечает в конечном итоге и перед народом же за состояние народа. Потому что если начинаются, Бог наказывает народ за какие-то проблемы с моралью, в результате это неизбежно выльется, отразится на лидерах. То есть народ будет недоволен своими лидерами. Поэтому не могут лидеры народа, лидеры государства как бы просто отойти в сторону. Лидеры народа должны стараться поддерживать и направлять раскрытие в народе естественной морали народа. Да, это процесс непростой, это процесс постепенный. Гораздо легче вести какой-то полицейский режим, там, значит, понятно, что в Москве никто не устроит сейчас парад гордости. Ни из приезжих, ни из живущих там. И власть этого не допустит, и народ к этому отнесется так достаточно резко. В странах демократических, где идет волна таких либеральных веяний, тут интереснее, как Америка, как Израиль. С одной стороны, государство заинтересовано в своем выживании, и для своего выживания надо, чтобы народ вернулся к своей естественной морали. Но с другой стороны, всплеск, допустим, каких-то народных веяний, то есть такие революционные изменения, они малоперспективны, то есть изменения должны быть медленными, поступательными. И очень интересный, на мой взгляд, пример того, что резкие изменения приводят к срыву вообще попытки движения к человечности, к совершенству. Значит, я вам процитирую очень интересное место. Значит, это Зинаида Гиппиус, жена Мережковского. Сама по себе личность достаточно непростая и неоднозначная. Но вот что замечательно, что 29 октября 1917 года, через три дня после победы большевистского переворота, она фактически первая из вот этого вот поколения Серебряного века русской литературы и поэзии, она первая очень четко сформулировала провал. Именно провал того, что после февральских событий можно было поступательно привести народ к раскрытию морали. А взрыв октябрьский, он приводит к тому, что все рухнуло. Послушайте два куплета из ее стихов. Какому дьяволу, какому псу в угоду каким кошмарным обуянный сном народ безумства убил свою свободу. И даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой. Смеются пушки, раздевая рты. И скоро, старый хлев, ты будешь загнан палкой. Народ, не уважающий святынь. Это она написала через три дня после Октябрьской революции. И это само по себе замечательно. Вот это вот увидеть и прочувствовать, что вот эта вот несдержанность, она обрушила все попытки поступательного движения народа к морали и совершенству, а значит, будешь загнан палкой в тот самый хлев, с которого ты был выпущен. Вот. Это первая тема, размышления на тему, насколько властные структуры отвечают за общественную мораль. Теперь уже более короткая, но мне кажется, очень важная тема, которая у нас поднимается в конце авторы. Это отрывок из пророка Миха. Это пророк Миха, 6 глава, 8 стих. Здесь говорится «Агид лаха Адам, ма тофу ма ашем дореш мимха, ки и масот мишпат, вагават хесед, вацнея лахет им элахех». Значит, скажу тебе, человек, что хорошо для тебя, что добро, что хорошо, и что Бог требует от тебя. А именно, асот мишпат, творить справедливость, вахават хесед, и любить милосердие, вацнея лехет им элахех, и скромно ходить с Богом твоим. Значит, если первые две вещи я понимаю, то третья вещь, она достаточно туманна. Что значит скромно ходить с Богом? Вообще, оказалось, я проверил по конкорданции. Вот этот вот корень от Сануа, да, то есть цадик нун айн, этот корень во всем Танахе фигурирует всего два раза, и одно из этих двух мест это вот у пророка Михи. Даже когда Бог в истории Лашон Ара Мирьям и Аарона на Моше, Бог им говорит, что Моше самый скромный из всех людей, то там используется анав, а не цануа. То есть что значит скромный? Скромно ходить с Богом. Значит, я нашел у комментаторов, а именно у Мальбима, ответ на этот вопрос. Значит, Мальбим говорит, что вот это вот скромно ходить с Богом, шезе шореш мицвот шебен адам лемако, что это корень заповедей человека к Богу. Да. Значит, корень заповеди человека к Богу. Это интересный момент. Значит, у нас есть две скрижали, которые Моше после дарования Торы, с которыми он спускается с горы Синай. На первой скрижали пять заповедей, которые описывают отношение человека к Богу. Беднадам Ламаком это называется. А на второй скрижали перечислены заповеди, которые касаются отношения человека к человеку. Значит, если вот эта вот фраза из пророка Михи «скромно ходить с Богом твоим» относится, то есть воспринимается как корень вот эти заповеди, которые на первой скрижали, отношение человека к Богу, то тогда нам становится сразу понятно, что первые две относятся, это корень заповеди, отношение человека к человеку. Действительно, отношение человека к другому человеку, отношение человека к обществу, общество к человеку, все это должно базироваться на двух основополагающих принципах. Первый принцип – это справедливость. Второй принцип – это милосердие. То, о чем, собственно говоря, здесь и говорится. Теперь. Скромно ходить с Богом относится к заповедям человека к человека к Богу. Какие заповеди у нас на первой скрижали? На первой скрижали у нас помнить, что есть Бог, знать, что есть Бог. Первая заповедь. Анохи Ашем Элокеха. Я Бог ваш. Вторая заповедь. Не поклоняться идолам. Третья заповедь. Значит, не возносить имени Бога впустую. Четвертая – это шаббат. Пятое – почитание родителей. Но вся категория заповедей человека к Богу, в принципе, у нас включает в себя, кроме заповедей шаббата, это еще заповеди кашрута. Весь кашрут относится к категории человека к Богу. Жертвоприношения, которые приносились в храме, относились к категории человека к Богу. И когда храм разрушен, вместо них разработанная литургия, разработанные молитвы, молитвы относятся к отношению человека к Богу непосредственно. Заповеди цицит, тфилин, это относится человека к Богу. Значит, и того получается, что когда пророк говорит, что скромно ходить с Богом, это выполнять заповеди, которые касаются отношения человека к Богу, именно в скромности, то есть не выпячивая их наружу, делая это, вот, это между мною и Богом. Вот. Тогда как то, что должно бы становиться главным в обществе и заметным и видимым, это стремление к справедливости в обществе и стремление к милосердию внутри общества. Вот это должно быть видимым и бросаться в глаза. А вот шаббат, кашрут, там, это не Бог не хочет, чтобы это делалось как знамя служения Ему. в центре Меа-Шеарим в Иерусалиме есть Кикар Шаббат, площадь Шаббат. Маленький перекресток, который все знают. Почему он приобрел название Шаббат? Потому что десятки лет назад светские израильтяне демонстративно проезжали через этот перекресток на машинах в Шаббат, чтобы как-то задеть религиозных. Религиозная молодежь брала руки, в руки камни и забрасывала эти самые машины камнями. Вот. В результате этот перекресток так и назвали Кикар Шаббат. Значит, если бы религиозные люди, если бы верующие люди не ставили внутри нации на передовой фланг обсуждения именно вопросы соблюдения шаббата, соблюдения кашрута, одежду, молитвы и изучения Торы, которая тоже является категорией человека к Богу, кого-то микрофон включен, и там идут шумы дополнительные какие-то. Я не могу выключить, потому что я не являющийся администратором. Если можно, просто сам кто-то может выключить. Я извиняюсь, пожалуйста, выключите звук, чтобы можно было продолжать. Спасибо. Вот. Так вот, получается, что то, что Бог сообщает еврейскому народу через пророка, и это сообщено примерно 2500 лет назад. Что Бог хочет от человека? Он хочет, чтобы отношения в обществе строились на принципе справедливости и милосердия. А то, что касается отношения человека непосредственно к Богу, чтобы это делалось скромно. То, что происходит сейчас, из-за чего постоянные войны между религиозным и светским Израилем, это как раз из-за того, что религиозные выпячивают заповеди, касающиеся человека к Богу, а светские именно с этим и воюют. Хотя язык справедливости и милосердия это то, что могло бы легко стать Махане Машутав, то есть общим лагерем, общей базой для построения нации, и тогда мы сможем подняться на тот этап, третий этап, о котором говорит Рав Кук, именно, сейчас открываю опять. Третий этап Эль-Ясода Ума. То есть первый мы говорили, что это возвращение к природе, второй это возвращение к общечеловеческой морали, а третье это возвращение к основе нации. И вот, по-моему, очень просто и доступно, и не надо там хватать звезд с неба, основа нации сформулирована вот в конце нашей авторы тем, что Бог хочет от человека справедливости, милосердия в обществе и скромности в отношении к самому Богу. Вот, все. Я закончил. Да, сегодня были интересные перипетии в связи с отключением света. Вам бы не видно, но мы тут уже, тут у нас уже темнее. Но все-таки мы смогли бет-метраж довести до конца. Если есть вопросы, то, пожалуйста, я попробую на них ответить.
Раби, можно? Здравствуйте.
Да, Эдвард, добрый вечер. Доброе утро у вас.
Как в том анекдоте, я молчал, вот тогда молчал, тогда, вот сейчас я промолчать не могу, знаете?
Пожалуйста, вот, замечательно.
Значит, то, что касается первой темы, было бы здорово, если мы могли бы все-таки прийти к какому-то, ну, знаете, как в конце собрания надо принять какую-то декларацию. А то мы как бы все вокруг да около. Значит, нас, кто контролирует?
Алло, Эдвард?
Мораль общества, руководящая элита или так? Да, вы меня слышите? Алло, вы меня слышите?
Да, с перебоями, но слышу.
Кто-то меня слышит? Я извиняюсь. Значит, кто зависит, от чего зависит мораль общества? От головы или от тела? От избирателей? Значит, вы меня слышите?
Да.
Смотрите, что получается. Я бы хотел просто, чтобы вы немножко, может быть, копнули в эту сторону. Значит, возьмите на секундочку Северная Америка. Страны, как Америка и Канада. Значит, примерно 50 на 50 противостояние между правыми и левыми, где левые недовольны в меньшей степени своей жизнью, правящие, люди, которые поддерживали правящие партии, недовольны немножко в меньшей степени своей жизнью. Те, которые принадлежат к оппозиции, недовольны больше своей жизнью, и одни и другие имеют причины быть недовольными. Все смотрят на свои правительства. Никто при этом никому в голову не приходит, что примером для подражания всему гойскому миру является государство Израиль. В государстве Израиль, где вроде бы все прописано в Библии, большая часть общества говорит о морали, и у них слово «мораль» совершенно не обязательно ассоциируется со словом «Библия». Огромное количество людей говорит, а мы ничего морального не делаем. Значит, возьмите в качестве примера парады гордости. Мы ничего морального не делаем, мы никому больно не делаем, мы никого не убиваем, мы никого не преследуем. Значит, это не противоречит морали общества, именно потому, что у них мораль общества и природная мораль не ассоциируются.
Алло.
Божественная мораль.
Да.
Значит, я извиняюсь, если меня плохо слышно. Слышно сейчас?
Да, слышно.
О чем можно говорить во всем остальном мире, если огромный перекос в земле обетованной, который является главой всех обществ, населяющих этот мир? Десятилетия тому назад Рэби сказал Нетаньяху, который в тот момент представлял Израиль в ООН: заходя в ООН, ты не забудь, что ты заходишь в дом лжи, и ты должен принести туда свет правды. Прошли десятилетия, правящая партия Израиля у себя дома создала дом лжи. Не надо ехать в Нью-Йорк в ООН. Правящая партия создала в земле Израиля, к сожалению. Я просто называю это так, как я это вижу. Дом лжи находится в земле обетованной. Ну, я как бы вот выплеснул. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я попытаюсь подытожить сказанное в первой части. Значит, мои размышления следующие. Значит, два сценария. Первый сценарий, что власть ничего не делает, пока петух не клюнет. Как в случае с тем, что описано в главе, что началась эпидемия. Интересно, текст не указывает о том, когда она началась, да, и не сообщает вообще о том, что она началась. Вот. Но потому что как бы не все, что происходит, народу сообщают, да. Вот. Но у властей есть как бы право на информацию. Там я живу на севере Израиля, вот, и мимо нас регулярно летят самолеты военные на север. Вот, там, на север это в сторону Сирии и Ливана. Вот. Иногда через день-два мы узнаем из средств массовой информации, что это было, а иногда и вообще не узнаем. Вот. Конечно, у властей есть право на информацию. Вот. И первый сценарий, я думаю, что по этому сценарию идут Соединенные Штаты, что как бы по сценарию того, что описано в главе по эпидемии. Значит, второй сценарий это сценарий поступательного изменения в обществе, и тут как бы инициатива не может исходить от лидеров. Должно быть давление снизу, а давление снизу должно исходить от... О, свет у нас появился. А давление снизу должно исходить от идеологов. Идеологи в данном случае у нас идеологами должны служить раввины. Вот. И это явление по чуть-чуть начало развиваться. Больше и больше раввинов уже перестают бояться выступать против парадов гордости. Вот. И уже нарастает определенное давление в обществе. И вот то, что я цитировал Зинаиду Гиппиус про революцию, вот как бы вывод, который я сделал из этого, может быть правильный, может быть нет, что и именно мелкое поступательное движение, оно дает большую надежду на успех, чем и революционные перемены, которые как бы эффектные, но быстро потом загоняют народ в то же стойло, в тот же хлеб. Вот. Поэтому я все-таки смотрю на процессы, происходящие в израильском обществе, с оптимизмом. Хотелось бы, конечно, видеть мощные и быстрые перемены, но вот такой путь все-таки, наверное, даст лучший эффект.
Раби, скажите, пожалуйста, а вам никогда, скажем, не приходила такая идея? Вот помните, говорят про конец времен, да? Гог-магог, конец времен, мы это многократно обсуждали. Как говорится, не все понимают, о чем идет речь, разные мнения и так далее. Вам никогда не приходило в голову, мне только что пришла такая мысль в голову, что Гога-магог, это на самом деле все находится внутри израильского общества. Если мы возьмем клал Исраэль, да, как таковой, то есть народ Израиль, что и Гог, и Магог, как Нишама, и Ецарара, как проявление божественное и животного, на самом деле находится в нас самих. Не надо бегать по миру, искать Гога, Магога, ждать их прихода, чтобы когда, как говорится, вот в конце времен они там между собой начнут воевать, а потом они обратятся в сторону Израиля. И в этот момент народ Израиля обратит свои глаза к Всевышнему и уверует во Всевышнего, тогда Всевышний как бы придет на спасение и так далее, и так далее. Этот Гог-Магог находится, присутствует в Кнессете Израиля. И все это разрешение в результате, так или иначе, зацентровано в пределах стен Кнессета Израиля.
Смотрите, значит, идея о том, что все, что есть во внешнем мире, оно отражено во внутреннем мире человека, и как весь мир отражен в капельке воды, в этом как бы большого хидуша нету, большого открытия. И то, что все наши проблемы, они внутри нас и внутри нашего общества. И когда мы сможем преодолеть это, то все упорядочится в окружающем мире. Здесь тоже ничего нового нету. Единственная поправочка к тому, что вы сказали, все-таки Гог и Магог – это как бы связанные вещи, это не враги друг другу, не противоположные стороны, а Гог – он царь страны Магог. Вот. Значит, где оно у нас сейчас, где эти, кто у нас Гог из страны Магог? Ну, сейчас, конечно, больше склонны называть Путина царем России, как Гог царь Магога. Оно не оно, посмотрим. Вот. Все-таки про последнюю войну мудрецы говорят, что она будет длиться не больше 18 минут, а это уже длится больше года. Поэтому не знаем. Это последняя или еще нет. Вот.
Понятно. В стране тирании, такие, если вы возьметесь на сегодняшний день страны, где правят тираны, а именно там во главе всего этой части мира находится Россия, Белоруссия, там некоторые страны Африки, некоторые страны Азии, где есть доминирующий класс, который под себя полностью подмял демократию, о которых мы говорили, потому что эти парады не вяжутся с ими, с их даже не моралью, а с их образом жизни. То есть они могут убивать соседние народы, но при этом вы не видите на их улицах этих парадов. А в странах, где, казалось бы, должна быть где присутствует демократическая власть, там это все расцвело пышными цветами. То есть везде есть свой элемент перекоса. И опять же, самое печальное, что земле Израиля, которая является, в принципе, главой всего мира, то есть Эверест, своего рода Эверест всего мира, это присутствует не в меньшей степени, чем где бы то ни было. Об этом остается сожалеть. И непонятно, каким образом, вот я повторюсь опять же, да, я просто делюсь как бы...
Алло, вас не слышно. Так, пока у Эдварда не восстановился звук, я попробую все-таки ответить. Надеюсь, что он меня тоже слышит.
Тем благословением, которое было дано из... Как ему не удалось тем благословением, которое ему было дано много-много лет тому назад, принести свет преобразовать дом лжи в дом правды в своем собственном государстве.
Знаете, я не склонен сидеть и сожалеть. И к тому, что вы сказали, я бы подошел с двух сторон. Первое, я на прошлой неделе прочел очень простую и хорошую мысль. Говорит, чтобы понять, есть ли в государстве фашизм, достаточно написать плакат «Долой фашизм» и выйти на площадь. Там, где вас арестуют, там фашизм есть. Там, где не арестуют, его нету. Значит, я уверен, что всем нам понятно, в каких странах арестуют, в каких странах не арестуют. Да? Вот. Это с одной стороны, а с другой стороны, ситуация в израильском обществе, она развивается по чуть-чуть, мягко, но позитивно. Вот. То есть, как бы, да, не надо спешить. Вот. Надо смотреть за результатами тех изменений, которые идут. Так что все хорошо, и все идет по плану.
Ну, дай это Бог. Хочу последнюю вещь хочу с вами поделиться. Я не знаю, знаете вы об этом или нет. Меня слышно?
Да.
Значит, на прошлой неделе, 2 недели назад, я уже не помню, 10-14 дней.
Вот сейчас уже не слышно.
Между сыном главного русскоговорящего раввина Торонто и дочерью Бер Лазара, главного раввина России. Большая часть семьи из Канады, из Америки приехали в Москву. Свадьба была в Лужниках. Танцевали на Красной площади. Перед мавзолеем значит, были танцы с песнями «Нет никого, кроме Бога одного». «Очень счастливый я, потому что я еврей». Никто их не задержал, слава Богу. Никто их не преследовал. При этом это происходило в стране, в которой правит фашизм. Без дополнительных комментариев.
Интересное событие. Первое время чумы.
Ну, я не знаю, но при этом, видите, никто их не арестовал. При этом страна фашизм. Фашист?
Нет. Лояльность к евреям ее демонстрировал даже самый жестокий советский режим. В сталинское время антифашистский комитет, вспомните. И Михоулс, который ездил по всему миру и рассказывал, что в Советском Союзе нет антисемитизма. Понимаете?
Да.
Вот.
Да.
И что было с Михоэлсом после войны? И всем этим антифашистским комитетом.
Вот. Спасибо, Рави.
Да. Эдвард, насколько я знаю, это событие было до войны с Украиной.
Но это было 10 дней назад.
Нет, свадьба дочери Бар-Лазара была несколько лет назад.
Но я говорю про то, что было... Я говорю о том, что было 10 дней назад. Я просто являюсь членом этой общины. И это другая дочь. Это была другая дочь. И это был, наверное, другой сын. Значит, именно 10 дней назад в Лужниках, в Дворце спорта, я могу, если хотите, попытаться поставить вам даже запись этого всего. На... Я, Раби, если вы не против, я вам пошлю на ваш на WhatsApp. Свадьба в дворце спорта, свадьба в дворце гимнастики Лужников, больше 1000 приглашенных. 10 дней назад наши евреи танцевали на Красной площади. Они ездили в Любавичи, они ездили в Малаховку автобусами. Все было обеспечено русскоязычной еврейской общиной России. Все было, как говорится, спонсировано. Все было в лучшем свете. Все остались очень, скажем так, очень вдохновлены вот этим опытом.
Что, даже Кока-Кола была? В России.
Я не знаю, но то, что я знаю, то я передаю.
Спасибо.
Будьте здоровы все.
Спасибо. Всем хорошей недели, всем здоровья.
Спасибо, Рафаэль, Шавуа Тов.
Спасибо большое, Рафаэль.
Спасибо.
Спасибо, Рафаэль, Шавуа Тов.
Спасибо большое, Рафаэль.
Спасибо, Рафаэль, Шавуа Тов.
Шавуа Тов, до свидания.
Спасибо большое, будьте здоровы.
Спасибо. Будьте здоровы.
Вы тоже, будьте все здоровы.
И не дай Бог опять этот видеть первое время чумы. Да, Анечка?